Наталья, расскажите, как появилась идея создания этого проекта «Рождение российских СМИ»? И почему вы выбрали период, связанный с развитием российской журналистики во времена правления Михаила Горбачева, я так понимаю, до прихода Бориса Ельцина?
Ну, я всю жизнь пишу про СМИ с 2002 года, и в издании, в котором я работаю последние годы, «Слон.ру», у нас была рубрика «Клуб бывших главных редакторов», где я разговаривала с разными редакторами разных эпох и разных изданий, СМИ. И мне хотелось как-то систематизировать этот опыт, там около 70 интервью уже, как-то обобщить, написать. И в 2011 году я получила стипендию имени Галины Старовойтовой в институте Кеннона в Вашингтоне. Именно с этим я поехала туда, сидела в библиотеке, работала с разными книгами, архивами, всем прочим. Но мне казалось, что я напишу сразу за 30 лет. А потом я решила как-то себя ограничить и написать хотя бы про один период, но очень глубоко, так, чтобы это представляло ценность не только для какой-то общей аудитории, но и для специалистов, которые интересуются темой и для которых, может быть, было бы что-то новое в этом проекте.
Но сейчас этот проект не просто подборка интервью, как вы сказали, с главными редакторами. Это еще и подборка публикаций газет горбачевских времен и какие-то видеосюжеты, телевизионные программы. Вот как формировался этот кейс? Почему вы считали, что вот на это стоит обратить внимание, эту публикацию стоит включить в архив общий, а это проходная?
Я очень долго пыталась понять, как мне все это систематизировать, и в конце концов пришла идея хронологии, после которой все пошло намного легче. И в рамках хронологии там сейчас 220 событий из жизни СМИ эпохи Горбачева. Эти 220 событий можно посмотреть как в таймлайне друг за другом, одно событие за другим, так и по категориям. И вот эти категории я придумала, что, конечно, обязательно нужно указать, когда какой редактор пришел куда, или какая-то цензурная история была, или встречи Михаила Горбачева с главными редакторами. Но в рамках вот этих маленьких категорий я, конечно, старалась как можно шире, больше взять событий, то есть если цензурной истории, то все, про которые хотя бы я знаю, писали, есть какие-то свидетельства, их собрать все.
Ну вот, кстати, о цензуре. Собственно, в описании самого проекта, в вводной статье, первая же фраза о том, что Михаил Горбачев фактически отменил цензуру в Советском Союзе, которая существовала долгие годы еще и в царской России, после, при большевиках, понятно, тогда и средства массовой информации назывались не средства массовой информации,
а СМИП и пропаганды.
Да, и пропаганды. Вот Горбачев фактически разрушил эту систему, но не так уж это легко ему удавалось, и вы обращаете внимание на то, что как раз в интервью «Юманите» Горбачев признает впервые существование цензуры, это был февраль 1986 года, но при этом оправдывает ее необходимостью охранять государственные и военные тайны, гарантировать неприкосновенность личности, а также для того, чтобы не распространять пропаганду жестокости, войны и насилия. Я когда прочитала этот абзац, у меня сложилось вот полное ощущение дежавю, потому что то, чем нынешние политики, чиновники, регуляторы в области средств массовой информации российских пытаются оправдать цензуру, которой как бы нет, и она конституционно запрещена, это фактически воспроизводство вот этих слов Михаила Горбачева. С вашей точки зрения, что такое? Почему такой откат произошел? Или цензура так никогда и не была отменена, по большому счету, в российских средствах массовой информации?
Нет, она была отменена, и Михаила Сергеевича, у которого, кстати, юбилей скоро, и здорово, что он жив еще, что ему 85 будет, Мне кажется, что Михаил Сергеевич очень недооценивает. Я сама, честно говоря, стала относиться к нему гораздо лучше, вот, занимаясь этим периодом несколько лет. Мне кажется, мы его как общество совершенно недооцениваем, и не все журналисты осознают, что именно он дал свободу, а не Борис Николаевич, как принято думать среди большого количества журналистов. Он постепенно ее давал, раскачивал этот механизм. Он, наверное, до конца не осознавал, как это будет, что это будет в конце. Но шаг за шагом, давая свободу, она все-таки была дана сверху. Не надо этого забывать. Ну, там можно посмотреть по моему проекту, там конкретные шаги, они шли сверху. Это не было требованиям общества или журналистов. Многие эксперты, исследователи называют вот последние горбачевские пару лет как раз лучшим периодом для российских СМИ, потому что потом начался 92-й год и обвал всех тиражей, например, то, что касается печати. Ну, то есть началась нищета, и джинса уже стала нормой. А потом появились олигархи с их влиянием на СМИ. И вот эти пару лет, когда уже КПСС доживал свои последние дни и был ослаблен контроль сверху, вот называют лучшими, что не было еще вот такого влияния денег, коррупции журналистской. С одной стороны, с другой не было контроля сверху. И журналисты тогда были очень романтичны в представлениях о профессии. То, что потом исчезло напрочь.
А что вы вкладываете в понятие романтизм в данном случае?
Ну, двигали, да, то есть журналисты двигали историю, считали себя участниками, и действительно ими были. Журналисты тогда мессиями были просто. Вспомните тиражи тех газет и журналов.
Ну да, 30 миллионов у «Аргументов и фактов», с которыми они вошли в книгу рекордов.
Да, 33 миллиона, да, да. И при этом они пользовались невероятным доверием общества, которое потом растратили за годы свободы. Благодаря этому, например, избирались Верховный Совет РСФСР и СССР. Журналистов-депутатов было очень много. Они стали настоящей властью, многие из них. Но взять, например, Геннадия Селезнёва, бывший главный редактор газеты «Правда», учительской газеты, стал позже спикером Государственной Думы.
Вы говорите, что растратили доверие за годы свободы. Получается, что не сумели этой свободой воспользоваться? Или причины нужно искать в том, что вот эту вот свободу слова, журналистскую свободу, сами журналисты получили сверху, им ее подарил Горбачев? Угу. Вы же сказали, что она не была востребована самим журналистским сообществом.
Ну, кто-то боролся, ругался, получал болезни сердца на почве противостояния с идеологическими отделами всяких ЦК. Но все-таки этот процесс был сверху. Может быть, это одна из причин, наверное. Просто очень легко она далась, да, и как-то можно было ее легко променять на деньги, чем многие активно занялись.
В вводной статье к проекту написано, что, оглядываясь на опыт нашей журналистики за 30 последних лет, можно сказать, что она пережила все возможные состояния. Журналисты возносились до роли мессии, скатывались до обслуги, боролись с властью, сами становились ее частью, разоблачали коррупцию, сами в ней погрязли, давали удивительные примеры единения и солидарности, посвящали себя внутренней грызне. Тем не менее, кажется, что было какое-то журналистское сообщество, что вот эти горбачевские свободные годы объединили журналистов вокруг вот этой великой романтической цели, идеи, о которой вы говорили. А что стало с этим сообществом вообще в настоящее время в России? Оно есть?
Нет, ну нет, конечно, никакого сообщества. Все-таки там, например, были общие газеты, да, то есть это традиция, которая объединяет многих журналистов. Но первый такой выпуск появился во время путча, в издании которого приняли участие закрытые газеты. И потом таких выпусков было 8, по-моему. Журналисты объединялись в каких-то критических для себя условиях во время убийств каких-то журналистов. Или, там, например, во время разгона НТВ тоже выходила общая газета. Но такие краткие попытки объединения. Но раскол начался сразу же с расколом идеологии, когда выяснилось, что есть разные лагеря, и 87-88 году уже виден этот раскол, и уже видны битвы одних изданий с другими. Но сейчас бы их назвали либералы и государственники, но это было и тогда, это было и веками раньше, и западники, и славянофилы, это все не ново. Раскол был, и очень атомизировано у нас общество в целом, российское общество, поэтому отдельно говорить о том, что журналисты какие-то расколотые, неверно, мне кажется, потому что это вот само общество такое.
И тем не менее, вот вы сказали, что несмотря на раскол, начавшийся еще там в конце 80-х годов, да, в журналистском сообществе, периодически они объединялись, в том числе и по трагическим поводам, после, да, убийств. Однако после убийства Анны Политковской, угу, в 2006 году такого единения в журналистской среде не было, и, пожалуй, каких-то серьезных выступлений после избиений и убийств журналистов вот уже в путинские времена тоже было незаметно. Это выходили лагерем поддерживать, вот либеральный лагерь, там консервативный лагерь поддерживает своих.
То объединение, например, которое произошло во время путча с «Общей газетой», все-таки стоит признать, что тоже это была группа демократических изданий, то есть, в принципе, это был один лагерь. Другой-то лагерь, он выходил себе газету «Правду», никто не запрещал в те дни. Другой лагерь вполне процветал в дни путча, они выходили, и все с ними было в порядке. Поэтому они не нуждались в «Общей газете». Вот было бы интересно, да, если бы редактор газеты «Правда» присоединился к этой «Общей газете», вот тогда бы совсем другая история была. Ну, то есть, да, в принципе, лагерями. После убийства Анны Степановны «Новая газета» публиковала «Общую газету». Там было очень много региональных изданий, которые тоже участвовали, и федеральных, так называемых, тоже присоединялись, но не все. Потом подобная газета вышла после избиения Олега Кашина. Но да, очень расколотое общество, очень много взаимных претензий, обид и много всего пережитого, что как-то затмевает желание объединяться и выступать в защиту друг друга.
Ну вот, кстати, о взаимных претензиях и обидах. Ведь большинство из них, или очень многие, связаны как раз с свободой слова, которую вот Горбачев подарил, а ей как-то не все сумели воспользоваться или захотели воспользоваться, или все ее поняли по-своему. Появились такие слова, как самоцензура. Многие начали перестраховываться, особенно на федеральных каналах, лишний раз, чтобы не сболтнуть чего-то такого, хотя не было прямого указания редакторов. Почему это начало происходить?
Но Кремль в любом случае всегда ограничивал, конечно, всегда ограничивал СМИ, и самые смелые публикации Горбачевского периода, за ними чаще всего, ну, особенно в самом начале, стоял Александр Яковлев, который разрешал эти публикации, который брал на себя ответственность за их выход и ругался по их поводу внутри Политбюро и с Егором Лигачевым и так далее. В период Ельцина была громадная большая свобода, может быть, можно это назвать анархией. То, как критиковали Ельцина, не критиковали никогда никого в нашей стране из лидеров. Первая чеченская кампания, пресса была абсолютно критично настроена. Ее некоторые исследователи называют даже нашим Вьетнамом по сравнению с Америкой и тем, как американские СМИ тогда освещали войну. Пресса была свободная, но почему люди стали отказываться от свободы?
Да.
Я думаю, что какие-то острые политические баталии, они происходили всегда, и люди, которые были на самом верху в смысле журналистской профессии, они всегда имели проблемы, и всегда было желание что-то недосказать или начальство, чтобы не расстраивать. Руководители телевизионные, понятно, что всегда имели дело с властью, с администрацией. Я не знаю, как ответить на вопрос, почему журналисты отказались от свободы.
Ну вот смотрите, хочу привести пример, о нем очень много написано как раз в вашем проекте. Это история с попыткой увольнения главного редактора «Аргументов и фактов» Владислава Старкова в 1989 году.
Да.
Его увольнение потребовал сам Михаил Горбачев.
Да.
Собственно, тогда главных редакторов назначали,
да,
в ЦК, И там или в Политбюро. И они же имели полное право их уволить. Но это был тот самый случай, когда мало того, что Старков не согласился увольняться по собственному желанию, угу, даже с повышением, так за него худо-бедно вступились и коллеги. Ну, понятно, весь журналистский коллектив «Аргументов и фактов», угу, но и какая-то была поддержка и от других.
Но она пришла позже, чем нужно было бы. Но тогда, в принципе, Москва вся молчала.
Но тогда это было связано с невероятной по тем временам масштабной пиар-компанией поддержки, угу, в западных СМИ.
Да,
главного редактора.
Ну, то есть
он придал этот факт публичности.
Да, да. Они стали использовать западные СМИ для того, чтобы повлиять на общественное мнение внутри страны, для того, чтобы с помощью Запада заставить Горбачева не увольнять. Ну, в принципе, это и произошло, да.
Вы можете себе представить в нынешней ситуации, вот, в которой пребывает российское общество и российские средства массовой информации, нечто подобное?
Ну, надо сказать, что главные редакторы и сейчас назначаются теми же самыми органами, они, может быть, просто по-другому называются, но и сидят там же, и встречи главных редакторов также проходят, и инструкции бывают порой о том, как и что писать. И даже те редакторы, которые считаются самыми свободными у нас, они же не стесняются говорить, что их лично Путин может уволить с позиции главного редактора. Я имею в виду Алексея Венедиктова, например. Да? Он не раз говорил о том, что лично Путин решает, кто остается на этой должности. И если это радиостанция, которая формально независимая, то что говорить о тех, которые зависят от государства напрямую? Ну, то есть глава ВГТРК Олег Добродеев назначается указом президента на эту должность. Да? Понятно, что руководители основных каналов тоже просто так не назначаются. Они назначаются согласованием. Главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев, например, однажды в интервью Вере Кричевской сказал, что его лично Дмитрий Медведев утверждал на этой должности. Так что Кремль и сейчас назначает и увольняет главных редакторов. Но представить, чтобы главный редактор вот так возмутился, ну, просто не было таких случаев, представить сложно. Но вот, в принципе, похожее было с Алексеем Венедиктовым как раз пару раз, когда Путин на встречах его критиковал, скажем так, мягко. И когда, ну, например, Дэвид Ремника из «Нью-Йоркера» писал статью о Венедиктове, и таким образом об этом стало известно в России, о том, что произошло на встрече. В принципе, есть эта аналогия. Но я не знаю, увольнял ли Путин Венедиктова, то есть требовал ли он хоть раз уволиться, я просто не знаю.
Но если Путин, если даже предположить, что Путин сам лично назначает всех руководителей, всех центральных...
Ну, кивает головой, утверждает. Да.
Ну, если предположить, что так оно и происходит. Но странно думать, что именно Путин дает разнарядки о том, что и как говорить в эфире. Это, возвращаясь к вопросу о цензуре, которой нет, да, или самоцензуре.
Для разнарядок существуют другие люди в администрации. Зачем Путину об этом говорить-то? Путин лично встречается с главными редакторами, да, и свое представление о прекрасном он до них доносит. Это закрытые встречи, с которых обычно не утекает информация, обычно не цитируют СМИ, и обычно своим читателям пресса о таких встречах не сообщает. Но позицию Путина по тому или иному вопросу главные редакторы имеют, и подстраиваться под это.
Вот складывается такое впечатление, что сейчас, ну, во всяком случае, центральные СМИ, они солидаризируются с властью во многом. В период Горбачева, когда еще существовала советская цензура, еще не была отменена, но он уже заявил о перестройке и гласности. И напротив, можно было наблюдать по тем публикациям какую-никакую критику, попытку предоставить полярную властную точку зрения. То есть, когда юридически свободы у журналистов было меньше, они производили впечатление более свободных людей, чем сейчас, когда по закону у них просто почти безграничные возможности и полномочия, но при этом они очень ограниченные люди. Вот я хочу понять, почему, с вашей точки зрения, почему это стало возможным?
Столько всего произошло за три десятилетия. разочарование, бесконечный повтор одного и того же кино. Нас СМИ давили, давят и будут давить. Для независимости СМИ ведь нужно еще самое главное, чтобы обществу это было нужно. А общество изменилось, общество разочаровалось в журналистах. Обществу не нужна свободная журналистика. Нет запроса, нет требований, нет поддержки от общества. И поэтому журналисты сами биться с властями могут только, если они, ну, вот такие исключительные, смелые. А героев обычно всегда мало, их меньше, чем тех, кто пытается приспособиться.
А почему запроса нет? Людям не интересно, что происходит на самом деле? Или они безгранично верят тому, что говорят, например, на центральных каналах российского
телевидения? Ну, мы знаем же по соцопросам, что основной источник получения информации – это телевизор. Люди мало подписываются на газеты, журналы. Посмотрите на наши ведущие издания. Ну, ведущие издания, «Коммерсант», «Ведомости», лучшие наши российские газеты. Ну, какие у них тиражи? И сравните это с населением, с количеством живущих в стране.
Но откуда будет запрос, если люди верят тому, что им говорят по Первому каналу, например, и даже не предполагают, что есть какая-то альтернатива?
Ой, сложный вопрос. Ну, я связываю это с советским прошлым и с доверием к печатному слову, которое было как религиозное доверие, что если газета «Правда» написала, то, значит, так оно и есть. И как быть при этом, существовать в условиях рыночной экономики, так называемой? Хочется, конечно, доверия к журналистике, но такого тоже не хочется. Я не знаю, почему людям не нужна наша профессия. Но это так, большинству не нужна. И того количества людей, которым нужна независимая журналистика, недостаточно для ее поддержания.
С вашей точки зрения, настал уже тот момент, когда российских журналистов, ну, во всяком случае, центральных, скажем так, изданий, можно уже, как и в советские времена, называть не средствами массовой информации, а средствами массовой информации и пропаганды.
Ну, основные каналы телевидения, конечно, никакого отношения к журналистике уже давно не имеют. Вся эта крымская кампания и военная операция на Украине, ну, это за гранью. Тут включены, конечно, самые настоящие пропагандистские технологии и ничего больше. Журналистика все еще существует, есть ряд все-таки изданий, которые по пальцам можно пересчитать, или людей, но я просто боюсь, что это тоже ненадолго, что все-таки мы, уж если возвращаемся к тому, что мы имели 30 лет назад, то в полный рост. И мне кажется, что и дальше будет ухудшение климата для журналистов.
С вашей точки зрения, для того, чтобы ситуация принципиально изменилась, должен прийти, грубо говоря, новый Горбачев.
Перестройка 2.0, да.
Да, перестройка. И сказать, дорогие журналисты, вот вам свобода слова.
Я не знаю.
Вы верите в возможность журналистского бунта? Вот вдруг руководство Первого, Второго каналов, канала НТВ и «Звезда» собираются вместе, говорят, хватит это терпеть. Сегодня мы...
Вы сами-то верите, нет? Ну, слушайте, ну, людям платить по кредитам. У них квартиры, дети, семьи. Ну, кто? Ради чего? Ради кого они это будут делать? Бунт будет подавлен.
Мгновенно?
Я уверена. Нет, ну, мне кажется, что это невозможно. А был бунт, вот, например, во времена Кравченко Леонида Петровича, который был главой гостелерадио. Вот против него вы бунтовали. И журналисты, и люди, читатели, зрители. В январе, феврале 91-го года были демонстрации, протесты против политики Кравченко на гостелерадио, центральное телевидение. Тогда он закрыл программу «Взгляд». Тогда начались проблемы у новостей ТСН. Тогда Дмитрий Киселев и Татьяна Миткова стали невероятно известными популярными ведущими, которые как раз сопротивлялись цензуре. И вот вроде бы был такой светлый период, когда боролись с цензурой на телевидении. Но это же не очень-то удалось. В феврале Кравченко был переназначен на должность, она стала просто по-другому называться, указом президента СССР Горбачева. И просуществовал он в этой должности до августа 91-го, потом просто случился путч. После этого пришел Егор Яковлев руководить Останкино. И там вот тогда климат немножко изменился. Но, в принципе, эти протесты, они были хороши, но они ни к чему не привели. ТСН закрыли, «Взгляд» перестал существовать. Тогда просто телевидение еще было единым, не расколотым, да, на несколько каналов. Оно было абсолютно государственным, ничего особенного. То есть, в принципе, Кравченко вернулся прикрывать вот такое свободомыслие, которое было прежде.
Ну, показательные ведь были случаи, которые дали всем понять, что происходит. Когда НТВ прикрывали в 2001 году, ведь было понятно, что происходит. То есть мне было понятно, и большому количеству людей было понятно. И было понятно, что на государственном телевидении уже, на федеральных каналах уже не будет такого количества критики, которое было прежде. Но параллельно с НТВ брали под контроль и ОРТ, да? И в результате появилось три главных канала в стране, которые контролировались Кремлем. Но это же было давно, в 2001 году, и было понятно, к чему ведет. Но вот сейчас берут под контроль совсем маленькие издания, интернет-сайты, блокируют Роскомнадзор какие-то сайты в интернете, которые не имеют такого охвата. Но это же понятно, что это была тенденция. Или, например, когда убивали кого-то из журналистов, ведь было понятно, как это влияет на всех остальных. Ведь когда убили Анну Политковскую, стало понятно, что про тему Чечни, ну, многие побоятся писать. То есть остается совершенно героическая новая газета, которая продолжает это делать, Елена Милашина, которая освещает тему Чечни. Но это же исключение. То есть показательные примеры были. И, кроме того, вычищалось вот за все эти последние 15 лет, вычищалось эта зона. Канал за каналом, программа за программой, журналист за журналистом. Все хуже и хуже в смысле степени свободы, которую могут они продемонстрировать.
Таким образом, как ни странно, получается, что в самые свободные годы для новой российской журналистики это советские 1987 и 88, а теперь журналистика перестала быть четвертой властью, которая побыла.
Не, ну я бы так не сказала. Но 87-88 все-таки там цензура еще существует, прямая. Нужно получать штампы для того, чтобы прошли какие-то публикации. Нет, это была либерализация, это освобождение. Это не была свобода, это было все еще авторитарное общество. Но вот во время Ельцина мы делали вид, что идем к демократии. Мы, конечно, шли не туда совсем, как мне кажется. Но свободные СМИ все-таки существовали. Но и тогда было давление, и тогда были попытки договориться, надавить. Это вообще представление о СМИ как четвертой власти в России было как раз вот в конце Горбачевского периода. Тогда это была очень популярная концепция, и Полторанин, министр печати, ее двигал. И, в принципе, конечно, журналисты оказывали влияние на власть.
Сейчас?
Ну, сейчас кто оказывает? Ну, кто? Ну, что, Дмитрий Киселев, что ли, оказывает влияние на власть? При всех своих закидонах в эфире и при громаднейшей аудитории, которую он имеет, ну, какое он влияние на власть оказывает?
То есть вот эта концепция, которую продвигал Полторанин, она все?
Да, конечно, все, да. Давно все. Я не вижу никаких предпосылок, никаких причин для изменения ситуации. Я не вижу ни запроса общества, ни желания власти, ни силы журналистского сообщества противостоять этому.
Если предположить, что состоится перестройка 2.0, как вы думаете, что произойдет с журналистской средой? Те люди, которые сегодня обслуживают действующую российскую власть, они опять перестроятся?
Или... Легко, мгновенно. Мы видели на протяжении всех этих лет, всех этих людей, которые неоднократно меняли позиции. Легко, они умело перестроятся, легко, верю. Тот же Дмитрий Киселев. Можно посмотреть, что он говорил 10 лет назад, можно посмотреть, что он говорит сейчас. Придет завтра новая власть, будет новая повестка дня, и те же люди смогут продвигать ее. Но доверие, которое потеряно, я боюсь, что невосстановимо.
Доверие со стороны коллег. Но общество-то доверяет, население доверяет.
Мне кажется, что и в обществе, в принципе, особого доверия нет. Мне кажется, что преувеличенное представление об этих умонастроениях 86%. Мне кажется, что мы не знаем, на самом деле, что думает наше общество. Потому что, например, митинги, протестную активность 2011-2012 годов ведь никто не предсказывал. Это было неожиданностью. И это пример того, что мы не понимаем, на самом деле, что у нас происходит. И, в принципе, понять-то нет куда. Если социология у нас под контролем, СМИ под контролем, то откуда знать, что думает общество?